ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। По случаю праздника мы сегодня будем читать из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, восьмой главы Нарисимхадева «Убивает царя демонов». Не просто демона, а царя демонов. Необычная ситуация. Мы будем читать тексты, и, возможно, обращаться где-то к комментариям, что Прабхупады. Нарада увача атта дантья сута сарве шрутва тат ано варнитам джагрхур нирва дятван наива гур ано шикшитам. Нарада Муни продолжал: сыновья демонов по достоинству оценили духовное наставление Махараджа Прохлады и восприняли их всем сердцем. Они отвергли материалистические науки, которые им преподавали школьные учителя Шанда и Амарка. То есть такой возраст, то есть эти дети, сыновья демонов, не были еще утверждены в демонической как бы, культуре. Это свойственно детям, а они еще не утверждены ни в чем. Они изучают, интересуются разными вещами. Когда мы учились в школе, мы тоже отвергали многие вещи, что говорили учителя между собой, когда разговаривали, утверждали в своих каких-то убеждениях. Кто-то что-то читал, что-то слышал. Помню, как был спор, очень жаркий и недобрый даже на уроке философии, что учитель нам говорил, что сначала материя, потом идея, мысль возникает, мозг материален, потом оттуда мысль уже, идея, сознание возникает из материи. И кто-то из учеников, помню, сказал, как я сначала же думаю, потом делаю. Наоборот получается. Мысль сначала первая, а потом уже какое-то воплощение. И я помню, до белого коленя довел учительницу. И я был на его стороне, я не поверил учительнице, тем не менее. То есть, ну, так, такой вопрос был открытый. То есть, школьники понимали, что не все понятно. Хотя нас так учат, но мы не все понимаем, не все, похоже, знаем. Так что в этом возрасте это естественно. И восприняли всем сердцем, потому что прохлада, он своим одним присутственным видом давал счастье другим. Прохлада, имя такое. Такая духовная сила, рожденная. Ну, в утробе матери он уже слышал наставление Шримад-Бхагаватам. Он родился уже в экстазе. Он на месте не стоял, он пританцовывал и всегда повторял имена Райана, он думал о нем с Мараном, он в этом состоянии уже был. Но когда его видели даже, любой, кто видел его, получали радость. Что говорить о сыновьях демонов, даже змеи не кусали его, даже слоны не могли растоптать его. В его присутствии все менялось. Поэтому они восприняли всем сердцем. И отвергли материалистические науки, которые преподавали школьные учителя Шанда и Амарка. Причем Шанда и Амарка это были велики мистики, это сыновья были Шукрачари. Шукрачари это гуру всех демонов. Это очень великая личность. Никто не знает, каким могуществом обладает Шукрачари. То есть все ситхи в его распоряжении. Это его сыновья, и фактически они должны были выполнить наставление Хирани Кашипу, сделать из него настоящего демона, образованного с Прохлады Махараджа. Но это не удалось, и причина была непонятна. Непонятна. Не искали причину, не могли найти, в чем причина. Когда Шанда и Амарка, сыновья Шукрачари, увидели, что из-за общения с Махараджей Прохладой все их ученики стали развивать в себе сознание Кришны, их охватил страх. Они пришли к царю демонов и рассказали ему все, как есть. Испугались Хираньякашипу. Они уверили, что не беспокойся, царь, он просто еще маленьким, его воспитаем, обучим. Какие проблемы? Мы всех воспитываем, всех обучаем. Всегда на выходе получаем то, что нужно. Ну, не беспокойся, мы надежные учителя царских семей. Но когда этого не произошло, и наоборот, все школьники стали развивать сознание Кришны. Они испугались сильно, что Хираньякашипу, его гнев знали даже полубоги. Все боялись его. Здесь Прабхупада говорит, что, слушая проповедь Махараджа Прахлада, его одноклассники пришли к твердому выводу. Сознание Кришны – это единственная цель человеческой жизни. Вот нам еще нужно работать над этим, видите. Они вот сыновья демонов. Ну, мы тоже сыновья демонов, может быть. Может быть, сыновья ракшасов, может быть, сыновья облечников, сыновья яванов. Можно и так сказать про нас. Но любой, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, обретает стойкость в сознании Кришны и не поддается влиянию материалистического образа мыслей. То есть мы общаемся с преданными, и вторая часть, мы следуем наставлению преданных. Вот это освобождает. Любого человека освобождает. Два фактора. Осознав, что происходит, Хираньякашипу затрясся от ярости. Я не знаю, как это описать, затрясся от ярости. Ну, в театрально можно показать, как мы умеем. Но вряд ли это можно будет выразить, потому что если Хираньякашипу просто поднимал недовольно бровь, вот так вот, все, все каменели, парализовывало всех от страха. Но здесь описывается затрясся от ярости. Я не знаю, как это передать. Он управлял стихиями природы. Он без полубогов управлял Вселенной. Все подчинялось ему. Все материальные законы он нарушал, как хотел. Может быть, вы помните, но... Может, кто-то не помнит. Но Хираньякашипу поменял закон кармы. За благочестивые поступки приходило наказание, за греховные поощрения. Поменял. Никому не удается это сделать. Ну, современное правительство тоже меняет эти законы. Тоже грехи утверждает, но реакции приходят. Видите? Они не могут поменять закон. Ну, лишь условно. Но Хираньякашипу на самом деле мог менять законы природы. Хираньякашипу от природы был очень жесток и теперь почувствовал себя оскорбленным. Он зашипел, словно змея, на которую наступили. Его сын Прахлад, всегда спокойный, кроткий, благонравный и сдержанный, стоял перед Хираньякашипу, почтительно сложив ладони. Ну, надо представить картину, как кипит от злости Хираньякашипу и как стоит смиренный Прахлад, безмятежный. У него с Мараном, то есть у него там другие энергии совсем. Внутренняя энергия – это внешняя энергия, это внутренняя энергия. Кто кого, интересно? При соприкосновении внешней и внутренней энергии аннигиляция наступает, но только с одной стороны. Что ученые говорят, что материя – антиматерия. Они открыли антипротон. На основе этого они предположили, что реально существуют антиматериальные миры. И тут охватил всех ужас ученых. Потому что антипротон и протон, когда соединяются вместе, аннигиляция происходит, взрыв. Полное уничтожение. Ведь не дай бог, если антимир соприкоснется с миром, аннигиляция, Прабхупада пишет в своей книге. Да, аннигиляция происходит только с одной стороны. Потому что антиматерия, дух, он противоположен материи, он не уничтожим. Значит, Хираньякашипу олицетворяет всю внешнюю энергию, все гуны, там все ситхи, все материальные силы, силы природы. Он управляет ими. И Прахлад Махарадж символизирует здесь внутреннюю энергию, представляет. Вот они сталкиваются. Все столкновения в этой мире на основе двух этих энергий происходят. Может быть, нам это сейчас не очень ясно. Знаете почему? Не так очевидно сейчас, как в прошлых этих временах. Что-то есть святой, есть демон, все было понятно. Сейчас смешано, поэтому непонятно. Сейчас столкновение происходит в сердце каждого человека, поэтому все очень сложно увидеть, разделить эти вещи. Прохлада был еще маленьким мальчиком и к тому же отличался безупречным поведением. Поэтому его не следовало ругать. Ну, сильно ругать детей не нужно, сильно очень. Пока они еще маленькие. Но Хирани Кашипу, вперев в Прохладу злобный взгляд, стал извергать на него потоки брани. То есть он посмотрел на него как на полноценного врага, не на как на ребенка, как на полноценного врага. То есть он всю ярость обрушил на него. Так, с детьми так обычно не поступают. Ну, злятся, конечно, но не до такой же степени. Но Прабхупада интересно комментирует стих этот. Начало. Тот, кто проявляет неуважение к возвышенному преданному, несет наказание по законам природы. Сразу начинает комментарий уже с духовной стороны, видите? Жизнь такого человека становится короче. Он лишается полученных благословений и теряет все плоды своей религиозной деятельности. Например, Хирани Кашипу обрел в материальном мире такую силу, что смог подчинить своей власти едва ли не все планеты этой вселенной, в том числе и райский Сваргалоку. Но теперь из-за того, что он дурно обращался с таким вайшнавом, как Махарадж Прохлада, плоды вот тапаси стали сходить на нет. Тут цитата Шримад Бхагаватам 10.4.46. Аю шриям яшо дармам локан ашиша эвача антишриям си сарвани помсамахат аттикрама. Дурно поступая с великими душами, человек сокращает свою жизнь и лишается богатства, славы, религиозности и всех остальных благ. Очень страшный текст. То есть имеется в виду, что человек имел, смотрите, богатство, долгую жизнь предопределенную, славу, религиозность и все остальные блага может иметь в высшей степени. Все это можно потерять. Это очень тяжелый текст. Дурно поступая с великими душами. Все. Все становится, как говорят в России, бочка меда. И ложка дегтя достаточно. Все непригодно. Ну, большая ценность, бочка меда. Но все же ложка дегтя. Все, никто не будет принимать это. Ни богатства, ни славы, ни эти все достижения человека. Все становится пронизанным отвращением к этой личности. Бывает такое, что человек богатый, его не любят, например. Как так получается? Это же хорошо, что он богатый. А что же его не любят-то? Потому что дурно поступает с людьми. Человек еще ученый или еще, неважно какой, имеет ситхи, способности, но плохо обращается с хорошими людьми именно. С плохими хорошо общается, а с хорошим плохо обращается. И его ненавидят все. Хирани Кашипу сказал, что же он скажет в этом гневе, какие слова найдет, интересно. О, дерзкий и бестолковый, разрушитель нашей семьи, худший из людей. Ты не желаешь мне подчиниться. Каково? Ты мне не желаешь подчиниться, значит, ты хуже всех. Вот и все. Следите за умом. За сердцем сейчас следите. Не думайте, что это касается только Хирани Кашипу. Это важно читать. Воспринимать. Очень важный момент. Так, я сегодня же отправлю тебя, упрямого глупца, в обитель Ямараджи. Здесь он буквально говорит, дурвинита слово использует, это невоспитанный, бескультурный, наглый. Вот как он писал. Прохлад, ты ведь знаешь, негодяй, что когда я прихожу в гнев, во всех трех мирах содрогаются планеты, и их правители начинают трепетать от страха. Кто же дал тебе такую силу, что ты, ничего не боясь, дерзаешь нарушать мою волю? Ты же знаешь мою силу. Так кто тебе дал такую уверенность? интересно, откуда этот источник? Ты просто пятилетний сын, ребенок, но откуда у тебя такая дерзость? Прабхупада опять пишет очень интересный комментарий, необычный, в разрез этому стиху. Отношения между чистым преданным и Верховной Личностью Бога необычайно сладостны. Каково? Преданный никогда не стремится обрести могущество. Вместо этого он полностью укрывается под синий лотосный столб Кришны, твердо зная, что Кришна защитит его от любой опасности. Кришна сам говорит об этом в Бхагавадгите 9.31. Каунтея пратиджанихи намя бхакта пранашьяти. О, сын Кунти, смело провозглашай, что мой преданный никогда не погибнет. То есть преданное служение не может погибнуть, не может быть разрушено. В сердце преданного это невозможно. Невозможно. То есть это не поддается влиянию гун материальной природы. То есть трансцендентное знание неразрушимо. Трансцендентное знание, оно описано в Бхагавадгите как качество знания. Как качество знания. Начинается со смирения, вот что Прохлад здесь сидит. Проявляются эти качества, несмотря на такую очень сложную, экстремальную ситуацию, очень опасную для его жизни, очень опасную вообще для него, для его будущего, его отношения с отцом, который самый великий демон во Вселенной, подчинивший все и вся, и Прохлад бросает ему вызов. Представьте себе, кто защитит его теперь? Нет другого царя, нет другого закона. Но он в самом опасном положении находится. При этом Кришна говорит, отношения очень сладостные в сердце в этой ситуации. Чувствует счастье общения с Богом. Понимает покровительство Аманитвама, Дампитама, Ахим, Сакшанти, Раджама, эти стихи. Совсем по 12 текст Бхагавадгита описывает все эти вот качества духовного знания. Эй, Хираньякашипу не удумевал, как его пятилетний ребенок мог так осмелеть, что теперь пренебрегает повелениями своего великого и могущественного отца. Преданный выполняет только повеления Верховной Личности Бога. Вот в чем дело. Не просто отца или матери. В этом смысле преданный непослушный. Все родители знают. Какое сознание Кришны тебя обманывает? Нет. Все. Никто не может остановить. Итак, как же ты осмелился нарушить мою волю, кто дал тебе такую силу? Шри Прохлад, Увача. Ну, держитесь. Сейчас будет что-то страшное. На Прохлады не влияют эти вот угрозы и оскорбления. Никак. Махарадж Прохлад сказал: «О царь, источник моей силы, о котором ты спрашиваешь, это источник и твоей силы. Хари Кришна». Неожиданный поворот. Он не говорит, что я сильнее тебя, или ты сильнее меня, или кто-то слабее. Он говорит, источник один, у тебя есть сила, у меня есть сила, но источник один. Любая сила исходит от него. Он один наделяет силой не только тебя или меня, но и всех остальных. Без него никто не имел бы силы. Я сила сильна, Кришна говорит, Бхагавадгите. Движущимися, неподвижными, высшими и низшими, живыми существами, в том числе Господом Брахмой, управляет сила Верховной Личности Бога. Упоминает Господа Брахму здесь. Не просто так, потому что перед Брахмой Хираньякашипу все-таки как-то вот ведет себя по-другому. Он получил от него это благословение. Значит, Прохлад указывает, что все-таки есть кто-то сильнее тебя. Так косвенно указывает. Хираньякашипу не верит в это. Отвергает. Нет, я заставил свои аскезы упреть, я сильнее. Но он же дал тебе благословение, которое защищает тебя, которое ты не имел такой способности. От него ты получил. Вот этот конфликт у демонов вот, случается. Я же вынудил его прийти и заставил его дать благословение своей аскезой. Значит, все-таки я сильнее. Такой спор. Господь Шри Кришна говорит в Бхагавадгите 10.41 «Яд, яд, випути, мат, саттвам, шримат, уджитам эвача, татат эвава, гачхатвам, мама теджа, мша, самбавам». Знай же, что все чудесное, прекрасное и величественное в этом мире — лишь искра моего великолепия. Прохлад то же самое здесь говорит, что мы все зависим от Верховной Личности Бога, источника всех этих сил и способностей. Господь — это Верховный Повелитель и само время. То есть, отметьте, Хироника Шипу не перебывает, он слушает, он в шоке. Пока не может даже перебить. Он знает о Боге, вот в чем дело. Тот ему напоминает, мне не что-то новое говорит. Хироника Шипу знает, кто такой Вишну, просто ненавидит его. Тот, кто убил его брата, Хираньякшу. Вот так он его понимает. И именно он его главный соперник. Он его знает таким образом. Но здесь к чему же вот будет клонить Прохлад? Может, все-таки он как-то прославит Хираньякшипу или нет? Он силой всех чувств, сила ума, физическая сила. Он источник жизнедеятельности органов тела. Его могущество безгранично. Он лучший из всех живых существ. Он управляет тремя гунами природы. Своей силой он один создает, поддерживает и разрушает материальные вселенные. Махарадж Прохлад продолжал. Так Хираньякашипу слушает внимательно. Воспринимает. Да, есть такой сильный. Не означает, что он сильнее меня же, верно? Демоны могут согласиться, ты сильный. Я много слышал о тебе. Как раз ты меня интересуешь. Я хочу показать, что я сильнее тебя. Вот как они общаются с силой. Махарадж Прохлад продолжал. Отец мой, откажись, пожалуйста, от своего демонического умонастроения. Не дели окружающих на врагов и друзей. Научись одинаково относиться ко всем, кроме необузданного ума, который ведет душу по ложному пути. У нас нет в этом мире иных врагов. Когда человек начинает видеть равенство всех живых существ, он достигает совершенства в поклонении Господу. Да, это высокий уровень, но Прохлад Махарадж знает об этом. Он не просто цитирует шастру, он знает об этом. Он знает, что такое совершенство. Прохлад Махарадж. На свете было много глупцов вроде тебя, кто не стал бороться с шестью врагами, способными отнять у человека все его достояния. Эти глупцы гордо думали, я победил своих врагов на всех 10 направлениях. Это он его ум считывает. Что они думают, эти глупцы? Но на самом деле, если человек одолел 6 врагов и научился одинаково относиться ко всем живым существам, ему не с кем больше враждовать. Не с кем больше враждовать, смотрите. Враги — это всего лишь плод воображения невежды. То есть ты придумал себе врагов, и, побеждая придуманных врагов, считаешь себя героем. Это иллюзия. Совершенство, видение, прохлада. Итак, Шри Хираньякашипу Увача, пришло время. Хираньякашипу ответил, мерзавец. Такая хорошая философия, такая оценка, ну что такое? Бывает, что вы говорите правильные вещи, но люди не понимают вас и не оценят то, что говорят. Ты пытаешься выставить меня глупцом, который хуже тебя владеет своими чувствами. Много же ты о себе внишь. Как видно, тебе не терпится принять смерть от моей руки. Такой вздор обычно несут те, кто вот-вот расстанется с жизнью. Все, тут уже идут прямые угрозы жизни. Прохлад Махараджа. О, уже были испытания серьезные. Прохлад не изменил своего настроения никак. Даже под этими ужасами пыток. И вот последнее, что остается, Хираньякашипу решает лично убить сына. О, несчастный Прохлад! Ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он везде суть, то почему я не вижу его в этой колонии? Например, он сказал. колонии. Ну, может, про колонну знаем. Может, чувствуем, что будет в этой колонии. Колонна заряжена, конечно же. Она предложена Кришне таким образом уже. Это Махапрасад. Демоны иногда заявляют преданному, что они не могут признать существование Бога, поскольку не видят его. Обычный аргумент. Самый распространенный. Никто не видел. Так они говорят. А если кто-то видел, показалось. Они не видели, показалось. Воображение. Однако им неизвестно, что в Бхагавадгите 7.25 сам Господь говорит «Нагам пракаша сарвасья йога майя самаврита». Я никогда не появляюсь перед глупцами и невеждами. От них не скрыться вес йога майи. Вот, значит, Прохлад правильно говорил. Глупец ли папа? И невежда. Он говорит, а где твой Бог? Я же не вижу. Ну, я же только что сказал. Почему? Он не считается невеждой. От них я скрыт завес йога майя. Господь являет себя взору преданных, а непреданные не могут его увидеть. Чтобы видеть Бога, нужно быть таким, как описано Брама Самхите 5.38 Приманджана Чарита Бхакти Вилачанена Сантакса Дайва Хридеша Вилакаянти. Преданный, развивший в себе искреннюю любовь к Кришне, способен видеть его всегда и везде. Но демон не видит Верховного Господа, ибо не имеет ясного представления о нем. Ясного представления. То есть какое-то представление о Боге у Хираньякашипу было. Да, и у материалистов тоже есть представление о Боге. Ведь они же опровергают его существование. На каком основании? На основании своих представлений. Они имеют какое-то свое представление о Боге, и он им не нравится, этот образ Бога. Невежественный образ. Подобный более сильному какому-то человеку. Они отождествляют с человеком. Они подозревают, что у него есть те же самые пороки, что у человека. Он тоже, он властный. Разве нет? Он любит, когда ему поклоняются люди. Разве не подавляет чью-то волю, не заставляет служить? Разве не наказывает других? Разве он не применяет власть, как все люди? Точно так же. Он тоже завидует, он не беспристрастен, он же убил моего брата. Сам встал на сторону полубогов. Значит, он неравно относится ко всем. Так они понимают Бога. Бога понять как абсолютную истину возможно только обретя духовное сознание. В мире двойственности невозможно. Боли и наслаждения не помогут нам увидеть его. Наслаждение, то, что мы получаем в этом мире, это не от Бога. И страдания тоже не от Бога непосредственно. Непосредственно от Бога сат-чит-ананда, безграничное блаженство. Неважно, боль или наслаждение вы испытываете сат-чит-ананда, вы утверждены в этом сознании. Это от Бога. А это как бы косвенное, это через его энергии, причем связано с кармическими реакциями, с нашими собственными поступками. За что, собственно, демоны обвиняют его? Если указать демону на его собственные поступки, он не услышит ничего. За то, что ты болтаешь всякий вздор, я сейчас снесу тебе голову. И посмотрим, как Бог, в которого ты так веришь, придет тебе на помощь. Хотел бы я это увидеть. Хотел бы он увидеть Бога, видите? Он давно хочет сразиться с Богом. Вот. Может быть, ему удастся через прохлады. Так. Хотел бы я это увидеть. Так разгневанный Хираньякашипу, обладавший огромной силой, ругал своего сына, возвышенного, преданного прохладу. Извергая непрерывные потоки брани, Хираньякашипу взял свой меч, вскочил с царского трона и яростно ударил кулаком по колонне. От гнева. По колонии. Он сказал, он в этой колонии? Этот диалог не описан подробно. Ты говоришь, он везде? И в этой колонии? Почему нет в этой колонии? Я сказал, он там, в колонии. Уже проявился там. Ах, так. Схватил меч и ударил по колонии. В этот момент из колонны раздался ужасающий силы гром. Ну, от удара такого не бывает. То есть усиленный много-много-много-много крат. Гром, от которого, казалось, лопнула оболочка Вселенной. Дорогой Юдхиштхира, отзвук этого грома достиг даже обителей Господа Брамы, других полубогов. И, услышав его, они подумали, нашим планетам пришел конец. Да, с таким грохотом. Вот. Этот поразительный гулкий раскат грома, которого никто раньше не слышал, прогремел в зале собраний в тот момент, когда Хираньякашипу, желавший убить собственного сына, стал демонстрировать свою необычайную силу. Услышав небывалый гром, предводители демонов испугались. Никто из них не мог понять, откуда он донесся. Может быть, Хираньякашипу подумал, что это гром от его удара. Бхагавадгите 7.8 Шри Кришна говорит о себе. Расахамапсукаунтия. Рамасми шашиш сурайо. Пранава сарва ведишу. Шабдаке пурушам нришу. О сын Кунти Арджуна, я вкус воды, свет солнца и луны, слог ом в ведических мантрах, я звук в эфире и талант в человеке. В данном случае вездесущий Господь проявил себя в форме звука, прогремевшего на всю Вселенную. Шабда ке. Кам. Кам. Или ке. Кам. Эфир. Шабда ке. То есть весь эфир заполнил был этим звуком. Потом и услышали повсюду. Этот невиданной силы гром говорил о присутствии Господа. Ну, вездесущий звук. Наш звук угасающий же, правильно? Мы так и понимаем его. Этот звук был вездесущий. Проник всюду, все заполнил. Все означает пространство, элементы материальные. Проник в сердце живых существ, в умы, в чувства. Все заполнил, все пронизывается. Как сам Кришна. Все пронизывающие. Хираньякашипу и остальные демоны могли теперь почувствовать высочайшее могущество Господа. Поэтому им стало страшно. Каким бы сильным человек ни был, он боится раскатов грома. Мы видели однажды это, кстати, в Екатеринбурге. Это было. Мы в грозу ехали на вокзал, на поезд отправляться. И думали, вот если бы мы приехали, и бы дождь как приостановился бы, мы бы успели бы на вокзал побежать. Все думали об этом, что лил сильный ливень. И так случилось. Люди тоже сели все в машинах там, как-то надеялись, что вот сейчас немножко приостановится дождь, и можно будет перебежать на вокзал. И он приостановился точно вот в нужное время. Все такие радостные вышли, взяли, ну, как бы погода благоприятствует, все под нашим контролем. И когда все вышли на площадь, и так пошли спокойно в казалось, знаете, как врезало, боже мой, я такой прям над головой, прям между ушами казалось, такой был звук. Все люди присели на землю, вообще чемоданы бросили, такие стали смиренные, никогда таких людей не видел, красивых. Такие, как дети, все превратились в таких маленьких младенцев, мама. Это был удар. В одно мгновение вся ложная гордость. Такая силища. Ну, звук прошел, все, дождя нет. Все так отряхнулись, так как-то никто не заметил, нет моей слабости. Это вообще. И снова гордо пошли на вокзал. Удивительно, удивительно. Шамдаке. Почаще нужно. Да, сейчас стихии природы, да, они активизируются, и люди задумываются уже о жизни по-другому. Только при хорошей погоде ложная гордость растет. Там на пляже где-нибудь нарастет. Очень здорово. Когда все загорают, такие тела свои показывают, какие некрасивые. Тут бабах! Вау! Да. И никто не знал, откуда этот звук, то есть доносится, источника никто не мог увидеть. Чтобы подтвердить слова своего слуги, Махараджа Прахлады, и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонии зала собраний, Верховный Господь Хари явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь предстал перед Хираньякашипу. Нашли это Мурти в Германии, мне привезли целую книгу об этих раскопках, об этой находке, как вот ее восстановили, это Мурти где-то 30 тысяч лет назад или 40, я не помню. Ну, несколько десятков тысяч лет назад, возраст. Человек-олев в пещере поклонения, следы поклонения остались. Нарис Мхадев, его знали в Германии тоже. Так что он, по рассуждению, немец. На самом деле выяснилось, что самая старая находка там, ну, в Европе. Но в Индии есть божество с прошлой Сатья-юги. В Майяпуре. Нарисимха Пали. Так, там же это божество. Прошлое Сатья-юга. И там же есть озеро, где он омыл свои как бы ногти, руки после убийства Хираньякашипу. И есть колонна по Ховалам. Оттуда преданные кусочки привозят от разбитой колонны и поклоняются. У нас тоже есть на алтаре такой кусочек колонны, откуда пришел Нарисимхадев. Когда Хираньякашипу спросил Прахладу, где же твой Господь, есть ли он в этой колонии, тот бесстрашно ответил, да, мой Господь везде. И теперь, чтобы убедить Хираньякашипу, что Махарадж Прахлада абсолютно прав, Господь появился из колонны. Вот причина. Вот какая причина. Обычно колонна остается колонной всегда. Ничего из колонны не появляется. Ничего, никаких явлений мы не слышали, чтобы из колонны кто-то изошел или что-то изошло, и какое-то явление не было такого. Здесь причина была в этих отношениях Прахлады и Нарисимхадева. Он предстал перед Хираньякашипу в образе человека-льва. И тут, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил слова Махараджи Прахлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается Бхагавад-гите, никогда не погибнет. Каунта я протиджани и наме бхакта пранашити. Демоничный отец много раз грозил Прахладе смертью, но Прахлад был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонны, Господь словно приободрил своего преданного. Не волнуйся, я здесь. Кроме того, приняв облик Нарисимхадева, он не нарушил слово Брахмы, обещавшего, что Хираньякашипу не будет убит ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Вроде человек, но в то же время сам лев. Неожиданный вариант. Пока Хираньякашипу озирался, пытаясь понять, откуда исходит зловещий гром, он отовсюду исходил, непонятно. Зловещий гром. Господь в образе удивительного существа, то ли льва, то ли человека, вышел из колонны. Вышел. Выход был. Не выпрыгнул. Красиво вышел. Выход был. Хираньякашипу изумился. Кто это? Получеловек, полулев. Комментарий. Демон не может понять, что Верховный Господь безгранично могуществен. Любую форму может принять. Почему-то люди смущаются. Но почему в такой форме? Но в любой форме он Господь. И все формы, которые мы видим, это от Него. От Источника. Трудно признать Бога в форме кабана, допустим. Ну, невозможно вообще. Тем не менее, он пришел как барах. Это Верховный Господь. Прабхупада в комментарии часто использует слово «глупцы, негодяи» и все остальное, как обычно, доказывает таким путем. Разве это не наука? Называть негодяя негодяем? Разве это не главная наука, скажите? Главная наука – это вот, когда вот водород с кислородом соединяются, и мы понимаем, что будет вода. Вот наука. Нет. Негодяи это делают, вот что научно, не научно. Где же наука? Ну, давайте разберемся, где настоящая наука. Цифры, формулы, когда человек может что-то запоминать, выдавать какие-то вот эти вот тщательные свои исследования, наблюдения, это наука? Да нет. Прабхупада здесь говорит, глупцы и негодяи, с этим нужно разобраться сначала. С качествами человека должны быть научные качества человека. Человек должен быть человеком, а не животным. Тогда это будет научно. А это не научно. Животное не может быть ученым. Человек с качествами животного не может быть на самом деле настоящим ученым, если он глупец и негодяй. Хиранья-Кашипу стал внимательно разглядывать стоявшего перед ним Нарисимхадева, пытаясь понять, кто же это такой. То есть разобраться нужно было в форме жизни. Такого он не видел, не знал, хотя знал всю Вселенную. Такого не видел. Господь в этом облике был поистине страшен. Его гневные глаза цветом были похожи на расплавленное золото. Огромный и ужасный лик казался еще больше от окружавшего сияющей гривы. То есть у него было лицо огромное и еще плюс грива. Оскаленные зубы внушали смертельный страх. А язык, словно острый меч в руках воина, непрестанно двигался из стороны в сторону. Я однажды видел льва очень близко. Он был в клетке. Конечно же. Иначе я бы не рассказал эту историю. Еще когда я работал, я не помню, был ли я уже в сознании Кришны в то время. У нас работа была прямо с цирком рядом. Был городской цирк, такой известный в Ленинграде. И там задний двор, и вот когда перевозили зверей, дрессировщики, они прямо на улице их оставляли там, на заднем дворе. А у нас там как раз была работа. С задним двором соединена практически. И там льва оставили в клетке. То есть с улицы это не было видно, это был задний двор. Ну, а мы туда ходили посмотреть на льва. Ночью я дежурил один. Город весь спал. Мне скучно. Вдруг я слышу, и трясутся стекла на окнах домов, знаете. А я понимаю, о, так это лев же там, надо пойти посмотреть. Я один пошел ночью, клетки льва. Дальше не буду рассказывать ужасные истории. Взгляд льва невозможно вынести, я вас уверяю, если вы наедине с ним встретитесь. Это очень страшно. Такая сила. Ее невозможно как-то подкупить. Ну, договориться. Ну, что-то взамен дать, понимаете? Взамен не берет. И если вы что-то там перед ним делаете, он вас вообще внимание обращает. Он сосредоточен. И это лев. Это полная концентрация ума. Я лев. И тело соответствующее. Все. Маха-йога. Ничего не сделаете. Среди зверей я лев, Кришна говорит. Можно почувствовать Кришну так. Итак, его неподвижные уши стояли торчком. Ноздри и отверстия зев напоминали горные пещеры. А разомкнутые челюсти вызывали ужас. Да. Тело Нарисимхадева касалось небосвода. У него была очень короткая толстая шея, широкая грудь, тонкая талия. Он был изящный, тонкая талия была. А тело покрывали серебристые, как лунный свет, волоски. Его руки напоминали армию отважных воинов, простирались во всех направлениях, ибо он своим оружием, диском, булавой, раковиной, лотосом и прочим, то есть много рук было, уничтожал всех демонов и других негодяев-безбожников. Негодяи-безбожники. То есть всех ученых уничтожал. Они же все мнятся, что они все знают. Хиранья-Кашипу пробормотал. Судя по всему, Господь Вишну, обладающий огромным мистическим могуществом, задумал это, чтобы убить меня. Но какой смысл в его попытке? Кто может противостоять мне в бою? Уверенный в себе, Хиранья-Кашипу схватил палицу и напал на Господа, как слон на льва. слон на льва. Подобно крошечному насекомому, который, упав в огонь, становится невидимым, Чернек и Шипу, ринувшись на лучезарного Господа, тут же потерялся из виду. Такое сияние исходило. Этому не стоит удивляться, ибо Господь всегда пребывает в чистой благости. Прежде, когда создавался материальный мир, Он вошел в темную вселенную и озарил ее своим духовным сиянием. То есть, хотя Он сталкивается в такой ситуации, Верховный Господь, это очень эмоциональная ситуация, то есть, где максимально выраженный гнев демонический, то есть трясется вселенная. Вот. И также звук из колонны, да, он заполнил всю вселенную. Страшный звук, напугавший всю вселенную, то есть предвещавший какую-то угрозу. Тем не менее, это была энергия чистой благости. Очень интересный момент. Чистая благость. Как лекарство, которое должно уничтожить только нечистоту. Это чистая благость. Оно может уничтожать тоже, но только грехи. Только это называется чистая благость. Просто благость может уничтожить материальное. И грех, и добродетель вместе смешанно уничтожают, не разделяют эти вещи. Парамахамсы разделяют грех и добродетель в человеке. Поэтому они не уничтожают, а проповедуют. Разделить сначала нужно эту вещь. Затем можно уничтожить уже вот все вот эти недостатки, анархии можно уничтожить, не затрагивая душу человека. То есть духовный человек должен давать вот это счастье наставление. Духовное блаженство. Даже когда дает строгие наставления, в итоге ученик становится счастливым. Обязательно. Так должно быть. Это благо, чистое благо. Просто обычная добродетель, она мирская, она может быть так, ты плохо поступил, тебя наказываем со всеми хорошими качествами тоже. Мы обесцениваем твои хорошие качества, потому что ты совершил грех. Так страдает и хорошее, и плохое одновременно. Чистая благость уничтожает только нечистоту. Затем великий демон Хираньякашипу яростно набросился на Нарисимхадева и стал наносить ему удары своей палицей. Но Господь Нарисимхадев, словно Гаруда, поймавший огромную змею, тут же схватил вооруженного палицей грозного демона. Он, видимо, нанес, успел несколько ударов. Он очень смелый, очень как бы сильный воин, сильнейший из всех. Хираньякашипу. Но Нарисимхадев поймал с особой ловкостью. Здесь приводится пример. Гаруда – это птица. Она очень опасна для змей. Очень опасна птица для змей. То есть змеи опасны для всех практически, но птицы не боятся панически. Ну, вот есть орлы, они ловят змей ядовитых. Очень ловкие. У них стремительная реакция, то есть поведение, которое змеи не могут никак контролировать. Здесь такой пример переводится, как Гаруда поймал огромную змею. Также он схватил ловко, неожиданно, внезапно. О, славный потомок Пхараты и Махараджи Юдхиштхира! В какой-то миг Господь Нарисимхадев позволил Хираньякашипу выскользнуть из его рук. Подобно тому, как Гаруда, играя со змеей, иногда позволяет и выскользнуть из его клюва. Когда животные играют с добычей, они так свою квалификацию поддерживают. Кошка учит котят еще с детства так вот играть. Еще не с мышами, с какими-то предметами. Она так учит, потом они на все бросаются тоже, начинают увлекаться этой игрой. И когда мышь ловит, тоже они с ней играют. Она убегает, дают ей возможность убежать, чтобы поймать снова. Так они действуют, очень жестоко. Но так они свою квалификацию повышают, поддерживают. Ловца мышей. Здесь почему Нарисимхадев позволил выскользнуть из рук? Тут другие смыслы. Иногда позволяет выскользнуть из его клюва. Однако полубоги, которые лишились своих обителей и в страхе перед Хираньякашипу прятались за тучами, вовсе не были рады случившемуся. Наоборот, они очень встревожились. А вдруг он не убьет? То есть вот тут описывается реакция полубогов, нужно все увидеть, реальную картину. Господь сейчас откроет всю реальность. Всю реальность откроет этого творения, этого мира, вплоть до трансцендентного уровня. Прежде чем убить охранника Джипу, Господь Нарсимхадев позволил демону выскользнуть из его рук. Полубогам это совсем не понравилось, потому что они очень боялись охранника Джипу. Прохлад не боялся охранника Джипу. Полубоги боялись. Они знали, что если охранника Джипу вдруг вырвется из рук Нарсимхадева и увидит, с каким нетерпением полубоги ждут его смерти, он жестоко отомстит им. Если он заметит, как мы радуемся, как его побеждают, он же потом с нами рассчитается. Боялись его. Вдруг он победит. Были страшно напуганы случившимся. Вырвавшись из рук Нарсимхадева, Хираньякашипу решил, что Господь испугался его доблести. Поэтому он слегка перевел дыхание, потом взял свой меч и щит, снова ринулся на Господа. Дал ему новое дыхание, новую уверенность Господь дал ему, чтобы сражался с новой силой. Ведь он не подавляет его, вдохновляет его тоже чем-то. То есть так, это лила, это игра. Иногда глупые люди, видя, как грешник наслаждается мирскими благами, задают вопрос. Почему человек, совершивший столько грехов, живет припеваючи? А хорошие люди вынуждены страдать. Бывает, что по воле Всевышнего грешнику дается возможность наслаждаться в материальном мире, чтобы он одураченно решил, будто законы природы над ним не властны. Грешник, тот, кто нарушает законы природы, непременно будет наказан, но иногда ему дается возможность порезвиться. Подобно тому, как Хираньякашипу на некоторое время смог выскользнуть из рук Нарсимхадева. Быстрый, как ястреб, Хираньякашипу носился то по небу, то по земле, и умело действуя мечом и щитом, защищал себя от ударов. Но Верховный Господь Нараяна, обладающий неимоверной силой, громко рассмеялся и схватил Хираньякашипу, который в испуге от пронзительного смеха Нарсимхадева зажмурил глаза. Смеха испугался. Зажмурил глаза даже от страха. Вот это да. Вот это смех. Кто-то умеет так смеяться? Чтобы все были напуганы. Ха-ха-ха. Подобно тому, как змея ловит мышь или гаруда, очень ядовитую змею, Господь Нарсимхадев поймал Хираньякашипу, неуязвимого даже для громовой стрелы царя Индры. Страдая от того, что его поймали, Хираньякашипу дергался во все стороны. Было ложное эго страдало, поймали его. Что за унижение такое, а? Никогда такого не было с ним. Дергался во все стороны. Но Господь Нарсимхадев положил его к себе на бедра. Да, похоже, сейчас финиталя комедия наступает. На бедра. И в дверях зала собраний. В дверях. Видите, как он благословение исполняет Брама. Своими ногтями, играючи, разорвал демона на части. Все, никаких сложностей. Все, разорвано, все, нет его, не бойтесь. Вы все в страхе слышали, конечно, я тоже боялся, но все уже, опасность миновала. Нет Хираньякашипу. Куски вокруг валяются, и все. Значит, по благословению, которое Хираньякашипу получил от Господа Брамы, он не должен был умереть ни на земле, ни в воздухе. Подобно поэтому, чтобы не нарушить обещание Господа Брамы, Нарсимхадев положил Хираньякашипу себе на колени. Ни земля, ни воздух. Так что тот оказался ни на земле и ни в воздухе. Помимо этого, Брама обещал, что Хираньякашипу не умрет ни днем, ни ночью. Чтобы это обещание тоже не было нарушено. Господь убил Хираньякашипу вечером. Вечер – это конец дня и начало ночи, но вместе с тем и ни день, и ни ночь. Еще одно благословение Господа Брамы состояло в том, что Хираньякашипу не должен был погибнуть ни от оружия, ни от живого существа, ни от неживого предмета. Только ради того, чтобы слова Господа Брамы не оказались напрасными, Господь Нарсимхадев разорвал тело Хираньякашипу своими ногтями, которые не являются оружием и не относятся к живым существам или неживым предметам. Ногти можно назвать и мертвыми, и живыми. Так заботьтесь о том, чтобы ни одно из обещаний Господа Брамы не было нарушено. Господь Нарисимхадев весьма необычным способом, но очень легко убил великого демона Хираньякашипу. Но как же можно было ногтями разорвать такое тело, если даже Ваджа Индры не могла навредить ему, даже следа оставить? Рот и грива Господа Нарисимхадева были забрызганы кровью, а глаза сверкали таким гневом, что в них невозможно было взглянуть. Верховный Господь Нарисимхадев, облизывающийся, украшенный гирляндой из внутренностей Хираньякашипу, был похож на льва, который только что убил слона. Прабхупада так интересно пишет. Забрызганные кровью волоски на лице Господа Нарисимхадевы приобрели красноватый оттенок и потому выглядели очень живописно. Господь Нарисимхадев вспорол ногтями живот Хираньякашипу, вытащил все внутренности и надел их на себя, как гирлянду. А чего стал еще прекрасней? В то же время Господь внушал своим видом и ужас, ибо походил на льва, победившего в схватке со слоном. Вот это силище. Вау. Верховный Господь Нарисимхадев, обладающий великим множеством рук, вырвал сердце Хираньякашипу и отбросил его в сторону. А потом повернулся к воинам этого демона. Тысячи вооруженных воинов, беззаветно преданных Хираньякашипу, кинулись сражаться с Господом, но он убил их всех кончиками своих ногтей. Точно так же. Ногтями. Они служили верой и правдой Хираньякашипу, поэтому не стали сражаться. Тряся своей гривой, Нарисимхадев разметал в стороны все облака. Его сверкающие глаза затмили сияние небесных светил, а дыхание взволновало моря и океаны. Услышав его рык, все слоны в мире взревели от страха. Рык львиный был. Слоны услышали его. От движения волос Нарисимхадева воздушные корабли забросило в космическое пространство и на высшие планеты. Под невыносимой тяжестью его лотосный стоп земля, казалось, сошла с орбиты, и на ее поверхности возникло много новых гор. Из-за сияния, которое исходило от тела Господа, померк свет, озарявший небо во всех направлениях. То есть изменилось все вокруг. Вся земля, вселенная, вот тут воздушные корабли, которые были на этом уровне земном, были видимы, их забросило на высшие планеты. То есть кто-то достиг высших планет таким образом. Почему? От движения волос Господа такое благо пошло. Может, он тряхнет гривой на нас тоже? И мы раз и унесемся в духовный мир, и все. Да. Непостижимые истории, смотрите. На гневный лик Господа Нарисимхи страшно было смотреть. Господь излучал яркое сияние, и не видя в зале собрания никого, кто мог бы сравниться с ним в силе, в великолепии, он сел на превосходный царский трон. Все присутствующие были охвачены благоговейным страхом перед Господом и не осмеливались приблизиться к нему, чтобы выразить почтение. Даже поклониться не могли подойти. На расстоянии большом находились. Он сел на трон. Да. Почитаем комментарий. Когда Господь сел на трон Хираньякашипу, никто не стал возражать против этого. Не нашлось ни одного сторонника Хираньякашипу, который вступил бы с Господом в бой. Это означает, что все демоны тут же признали превосходство Нарисимхадева. Кроме того, хотя Хираньякашипу считал Господа своим заклятым врагом, раньше он верой и правдой служил Господу на Вайкунте. Поэтому теперь Господь охотно сел на трон, для создания которого Хираньякашипу приложил так много усилий. Чудовищнакча Кроварти Такур отмечает в этой связи, что иногда великие святые мудрецы заботливо и благоговейно предлагают Господу драгоценные троны, освященные ведическими мантрами и тантрами. Однако Господь не садится на эти троны. Но Хираньякашипу раньше был Джай, привратником Навайкунтхи. И хотя из-за браманского проклятия он пал, и, родившись демоном, уже никогда не делал Господу никаких подношений, Господь из любви к своему преданному слуге с удовольствием восседал на троне, созданном усилиями Хираньякашипу. Этот пример показывает, что в каком бы состоянии находился преданный, удача никогда не покинет его. В каком бы состоянии, то есть преданность – это что-то уникальное, нематериальное. Она может быть находиться даже за дурным характером человека, за его дурными привычками, за его несовершенствами, она может находиться где-то в глубине там. Вот это неразрушимый плод каких-то усилий в прошлом. Но по стечению обстоятельств, каких-то ошибок, тем не менее, человек может обрести демонические качества, но при этом у него сохраняется в сердце та преданность, и Господь знает об этом. Он знает. Поэтому картина не такая простая, как отличить преданного от непреданного. Это непростая картина. Хираньякашипу был подобен страшной головной боли, от которой голова всех трех миров пылала жаром. Поэтому, когда жены полубогов, обитатели райских планет, увидели, что Верховный Господь собственными руками убил этого великого демона, их лица засияли радостью. Они стали осыпать Господа Нарасимху цветами, которые дождем сыпались на него с небес. Прасуна Варша. Цветочный ливень. Буквально цветочный ливень. К тому времени воздушные корабли полубогов, желавших увидеть деяния Верховного Господа Нараяны, заполнили все небо. Полубоги ударили в барабаны или тавры. Небожительницы, услышав эти звуки, начали танцевать, а главные гандхарвы запели сладостными голосами. Праздник. Описывает. Маха-махотсава. Явление Нарасимхадева – это великий праздник для всех. То есть добро побеждает зло. Но если это добро чистое, если смешанное, оно в каком-то смысле находится в сговоре, в компромиссе со злом. Вот какая проблема. Прабхупада был истинным джентльменом. Добрым человеком. Все помнят его доброту, кто видел его. Но он не шел на компромисс с абсолютной истиной. Демоны всегда хотят как-то повлиять на преданных, как-то подружиться с ними, так сказать. Однажды демоны на Сваргалоке добрались туда, там, где Индру управляют. С полубогами. И украли у него, у Индры, стадо коров. Стадо коров, который принадлежал Индре, непосредственно царю богов. Они знали, что Индра может отомстить, но они надежно спрятали. Спрятали в неизвестное место. Индра посмотрел своими глазами, не нашел. Полубоги посмотрели, не нашли. Тогда Индра позвал: «Сарама, иди сюда». И прибежала его собака. Сарама. С таким носом. Все найдет. Ищи, Сарама, где коровы? Она слуга Индры. Слуга благости. Но она собака. Она побежала, посмотрела и учуяла. Так они здесь, внутри горы спрятаны. Как хитро их туда запрятали демоны. Демоны сразу увидели, что они раскрыты, и сказали: «Сарама, иди сюда, давай поговорим». «Все нормально. Хочешь молочка от этих коров, а? Ты никогда не пила такое молоко? Только Индра пил всегда, ты тебе же никогда не давал. А мы тебе предлагаем». Она так посмотрела: «Действительно, я никогда не пила, хотела попробовать». «Хочу». Напоили ее молоком. «Ну иди теперь, Сарама. Иди к Индре». Она вернулась и спросила: «Нашла коров?» «Нет». Он ей в глаза посмотрел, врет. И ногой как пнет ее в живот. Бабах! Она изрыгнула это молоко и сказала, да что же, я говорю, конечно, нашла. Да, я знаю, где они. То есть есть как бы осквернение. Мирская добродетель всегда осквернена чем каким-то компромиссом. Поэтому религия приходит в упадок. В любом случае, если люди, да, возглавляют эту религию, не Бог уже, не его достоверение, а люди, она всегда придет в упадок. В угоду человеку принципы будут снижаться. Ну, можно же договориться, ничего страшного, так? Главная причина деградации, Прабхупада сказал, беспринципность лидеров. У нас четыре регулирующих принципа и служение Богу. Не отклоняться нужно от этого момента. Компромисса тут не должно быть. После этого, дорогой царь, Юдхиштхира Господу, Нарисимха Деви стали подходить полубоги. Возглавляли их Господь Брахма, царь Индра и Господь Шива. Среди них были великие святые и мудрецы, жители Питрилоки, Ситхалоки, Ведятхарлоки и планеты змей. К Господу подошли Ману и правители самых разных планет. За ними последовали ангельской красоты танцовщицы, гандхарвы, чараны, якши, веталы, обитатели Кинара-Локи и Кимпуруша-Локи, а также личные слуги Вишну, в числе которых были Сунанда и Кумуда. Ого! Все они по одному подходили к лучезарному Господу и, поднеся сложные ладони ко лбу, кланялись и возносили ему молитвы. И далее описываются молитвы полубогов. Тут мы остановимся. Это интересно, кто какие молитвы возносит вот из этих существ. Как они его видят, как они понимают его. Все здесь присутствующие понимают, что это великое благо, его приход. Но с разных точек зрения, какое это благо. Для всех. Для всех. Для всех живых существ. Хотя материальными, то, что благо для одного, для другого, может быть, и не благо. Но здесь вот будут представлены молитвы. Что это за благо? Будут ли у нас вопросы дополнения?
В самом конце вы говорили, что преданность скрывается иногда и за дурными качествами. Вот вопрос про людей, которые совершают апарадхи, оскорбления по отношению к преданным. То есть каков их путь? У них преданность тоже сохранится? Или это очень опасный путь? Или мы в них тоже стараемся увидеть, что за их дурными качествами, за очень тяжелыми поступками все еще сохраняется преданность?
Если это апарадхи, это уже не преданность. Все уже. Все, человек уже потерял. Это уже не преданность. Что такое апарадха? Есть анардха, а есть апарадха. Анардхи – это недостатки. Вот плохие качества у меня есть. Хорошо, у меня в характере есть недостатки. Во настроении есть недостатки, в уме тоже я могу позволять какие-то вещи, наблюдать в себе нехорошие. Ошибки могу совершать. Естественно, каждый человек может наблюдать в себе анардхи. Даже возвышенные преданные, они так думают, что я полон анардхи. Прабхупада говорил. Однажды вот я слушаю лекцию, он Прабхупада говорит, даже говорит, такой негодяй, как я, может стать духовным учителем. Прабхупада говорит. Вот. Что нам о себе говорить вообще? То есть мы тоже должны быть честными, видеть в себе эти материальные как бы вот обусловленности, которые есть. Но анардха не разрывает наших отношений с Богом. Ни в коем случае. Смотрите, даже грешники, они могут очень искренне обращаться к Богу. Очень искренне. И даже Иисус грешников превозносил над праведниками в этом смысле. Праведники не обращались так искренне к Богу, а грешники обращались. Хотя анард у них тоже много. Но что такое апарадха? Апарадха – это анардха, сделанная намеренно. То есть это фактически злодеяние умышленное. Это говорит о том, что человек не преданный. Если встает на этот путь и не боится совершить апарадхи, Это не преданный. Ни в коем случае нельзя считать его преданным. Если есть анартхи, и человек критикует, потому что из-за анарт он еще не намеренно это делает, а из природы, из своей привычки дурной, когда ему больно, начинает говорить плохо о других, это еще не апаратха. Еще она не разрушит его жизнь, несомненно. Но может стать, перейти в эту категорию. И тогда это опасно.
Апаратха.
Когда намеренная анартха. Намеренно совершает.
Ну вот человек реактивный, да, что-то там случилось, и вот он начинает на-на-на-на что-то говорить. Это анартха, да? Его склонность просто говорить что-то.
Бхагавад-гите,
а где начнется аппарат?
Есть стих, вспомни, да? Апичи Судурачара, вот этот текст говорит об этом, что человек может совершать дурные поступки, но если раскаивается в сердце, он предан. А намеренно он не раскаивается в сердце. Так тебе и надо. То есть он наслаждается этим. Да. Он мстит, он настоящим это делает. Он поносит, он хочет, он деструктивно действует. Это уже аппарат. Это оскорбление бешеного слона называется. То есть все может быть кончено. Вся духовная жизнь может закончиться на этом полностью. А так мы видим, что преданные, они вот, которые еще не зрели, они на границе могут находиться. Пограничное состояние между аппаратом и анартхой еще вот, пытаются понять, сами еще разобраться в себе. Боятся уже чего-то, но все еще вот срываются на какие-то вещи. Например, человек идет, и преданный идет, и собака там, или кошка по дороге, он ее пнул. Или палкой ударил там, уйдет с дороги. Это джива-аппаратха называется. Нельзя так обращаться с живыми существами, это тоже оскорбление джива-аппаратха. Есть джива-аппаратха, есть вашнава-аппаратха, нама-аппаратха, разные категории аппаратха. Нама-аппаратха. Значит, 4 категории аппаратха получается. Это джива, самая невинная аппаратка. От нее очистить легко. Пришел вот на программу, попил кир, там сейчас забыл про это. Вообще нет проблем. Или сосед, он там поругался с кармическим человеком, там тоже как-то обозвал его, там тоже аппаратку совершил, джива аппаратку. Он же не преданный, так? Я пришел здесь, вокруг Тулыси обошел, и все, и в экстазе. Тут кир, там лекцию послушал, я снова святой ведь. Но, если я думаю... Нормально. Теперь могу пинать всех кошек и собак, просто идти на программу потом и снова становиться святым. Тогда это уже нама-аппаратха. Нет джива-аппаратха. Все, это уже серьезно. Это серьезно. То есть ошибка, она прощается, естественно. Как она прощается? Осознанием своей ошибки и раскаянием. Так она прощается. Потому что если нет раскаяния в сердце, значит человек не прощен. Он должен сам раскаяться в этом. Почему, когда кто-то подходит к нам и говорит, падает ноги, говорит, прости, я был неправ по отношению к тебе, с таким смирением, что я говорю, да подожди, это я был виноват. Сразу, видишь, раскаяние, все очищение происходит, все прощено. С двух сторон, все нормально произошло. То есть очень важно это состояние внутренней чистоты раскаяния, то есть сердце чистое должно быть, поступок греховный, сердце должно оставаться чистым все равно. Раскаяние очищает сердце. Но когда человек критикует всех других и не раскаивается, это серьезно. Это серьезно. Это не садху. Тут очень интересный момент, очень статистический момент затронут, что касается личности Хираньякашипу и Хираньякши. Это два привратника своей кундхи. То есть это абсолютно чистые, преданные, вечно освобожденные души. И вы спросите, а куда их преданность делась? Никуда не делась. Они стали демонами по проклятию браманов с дозволения Верховного Господа. Все было санкционировано. И они согласились на это, чтобы вернуться за 3 жизни, они согласились стать демонами, порадовать Господа своим гневом и битвами. Вот, то есть такая ситуация нестандартная. То есть поэтому именно поскольку они были привратники своей кунтхи, они были выше Брамы, выше всех полубогов. Они подчинили всех. И так они призвали Верховного Господа в этот мир. Все получили благо. Такой маневр. Да, нужно их все помнить тогда, какие там были благословения. Я не думаю, что все досконально, подробно описано здесь, в Шримад-Бхагаватам. Здесь короткое изложение все-таки, Шукадева Госвами. А?
Не в доме, не на
улице. Да. Не в доме, не на улице. Вот тоже было, да. То есть в Вишну-Пуране там еще более подробно эта история описывается. Событийно подробно. Здесь подробно трансцендентно именно. Внутренняя энергия. А еще более событийные подробности в Вишну-Пуране, которых не описывается в Бхагавата-Пуране. Еще какие были, скажем, попытки убить Прохлад Махараджа, еще больше их было, чем написано.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Если Хираньякашипу и Хираньякша — это Джай-Виджай, Прохлад Махарадж — что это за душа? И почему она родилась в семье демонов, несмотря на такие возвышенные качества?
Там какая-то история. Вот сейчас ты помнишь эту историю? Нет, сейчас не помнишь. В прошлой жизни его. Ты не помнишь историю? Нет? А? А, да.
Да, они встречались в храме, а мальчик перед свиданием со своей возлюбленной просто прибрался в храме Нарсимхадева и получил такое... Ну, это такое, мне кажется, короткое было у нас.
Короткое, но ясное совершенно.
Ясно, да. Какое-то благочестие то было.
То есть перебраться в храме хорошо.
Угу. Причем он убрался в храме, заброшенный храм какой-то был, который никто не посещал, и я так понял.
Хари Кришна, а скажите, пожалуйста, вот как это, объясните, как это одновременно Нарасимхадев был и прекрасен, и ужасен в это время?
Как это объяснить? Показать надо. Я так не умею делать. Я просто ужасен, и все. Но он прекрасен и ужасен. Но так же, как есть аналогия описана с Ананта-Шешей, вселенский змей, одновременно вселяет и страх, и благоговейный трепет, и красоту. Одновременно такая форма. Ну а здесь что тут? Разве львов не изображают там на стенах? Там, это же красиво. Но форма изображения красивая. А вот реально лицом к лицу видит эту красоту, видите, ужас также присутствует. Но это одновременно красиво и ужасно, страшно. Ну, это понятно? Да. Говорит Чандрика. Да. Во, какой сегодня день, видите? Вот особый день, да.
Да, спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Поясните, пожалуйста, может, я неправильно поняла. Вы сказали, что и хорошее, и плохое приходит не от Кришны, что от Кришны приходит только блаженство. Да, при этом также вы говорите, что преданный, он все воспринимает как милость Господа. Вот как это понять, этот момент?
Как понять, что от Кришны исходит блаженство?
Нет, ну вот вы говорите, вот какие-то хорошие, да, моменты в жизни или страдания, это не от Кришны. От Кришны только блаженство.
Непосредственно. Непосредственно не от Кришны.
А.
Непосредственно. Есть посредственный контакт, есть косвенный контакт. Праврити марг, ниврити марг, есть разные процессы, которые нас соединяют с Богом. Косвенные или прямые. Это не прямой контакт. Когда солнце светит, это еще не прямой контакт с Богом. Хотя это близко уже пример, близкий пример. Но это не прямой еще контакт. Вот когда просад принимаешь, это прямой контакт. Или имена повторяешь Кришне, это прямой контакт.
Но это правильно, да, так воспринимать, что все, что приходит в нашу жизнь в виде каких-то реакций, поступков, что это от Кришны.
За этими счастьями, несчастьями есть милость. Вот это нужно понять. Кришна есть. За этой двойственностью, которую мы с трудом переносим, да, плохие, хорошие вещи, мы с трудом переносим эти колебания, волны существования материального, с трудом. Но за этими волнами, за этой двойственностью есть абсолютное благо. Есть тоже смысл. Это сознание Кришны. И тогда мы можем как бы непосредственно Кришну видеть в этой двойственности даже. Через эту двойственность. Что и то, и другое — это Кришна. Как Махараджа Парикшит, когда был проклят Брахман, он узнал это Кришна. Меня зовет домой. Сразу узнал, в чем дело. Но это уже развитое сознание Кришны. Если оно не развито, он бы просто подумал, человек, что меня прокляли, нужно что-то с этим делать. А он Кришну узнал, ничего не стал делать, просто вернулся к Богу. Но это развитое сознание Кришны.
Спасибо большое.
Это предыдущий был вопрос по поводу красоты и ужаса. Я думаю, прекрасен образ его, прекрасен. И прекрасно его настроение, когда он благосклонен, а ужасно его просто настроение, которое он проявил в отношении демонов. Поэтому он был прекрасен внешне, он остается прекрасен. И ужасен в своем настроении по отношению, ну, вот, в ярости к демонам. Ну так просто, что комментарии мои.
Бывает, что красота и ужас в одном соединяются. Ну, когда стихии, да, мы видим, это же красиво. Молния бьет в гору, вершину горы, и гора, значит, откалывается, кусок горы, и падает в море. Очень красиво. Но очень страшно. Одновременно.
Харе Кришна, Гурудев, спасибо большое за лекцию. Такой вопрос. В этот день Господь Риси Бхадев какие может давать благословения, о чем нужно молиться, чтобы его порадовать?
Вот полубоги будут молиться и, да, просить тоже разные благословения. Преданные да, хотят, что-то, чтобы Господь Риси Бхадев убил демонов анартх, демона ума, вот эти вот все вещи. Вот эти качества демонические, которые есть у нас, Риси Бхадев может вычистить.
То есть Господу Нриси Бхадеву нравится убирать эти анартхи.
Он квалифицирован.
Спасибо.
Он эксперт, супер вообще. Ну, что-то слышит. Он же слышит по-другому. Не то, что он слышит все звуки, которые вот люди говорят. Нет, он слышит через своих преданных. И он не участвует непосредственно в жизни материальной людей. Можно сказать, что он не слышит то, что люди говорят. Например, вы же не обратите внимания, когда ребенок говорит какие-то глупости. Вы же не будете это слушать. Просто, ну, вы слышите, но не обращайте на это внимания. Или человек немножко психически неравновешенно расстроен или вообще с ума сошел, тоже не будете слышать это. Несомненно. Вы слушаете того, кто близок к вам, кому доверяете, вы этого слушаете внимательно, вы переживаете, вы чувствуете. И даже когда демоны пытаются его оскорбить, назвать плохими словами, богиня Сарасвати передает это по-другому ему. Она трансформирует все в позитивное. В Вайкунтхе нет ничего негативного. Не он слышит, что его прославляют демоны. он не в гунах природы вообще.
Ну, как бы он всех проблем решает в жизни преданных.
Решает?
Ну, выгнавинашая, как бы уничтожает всех.
Потому что преданные же не обращаются к нему искренне. Он отвечает. Искренне обращается. Преданные. Не преданные искренне не обратятся к нему, а преданные обращаются искренне к нему, поэтому он, да, уничтожает все эти нарды. Ты об этом спросил?
Ну, да, ну, как бы, как, это был вопрос к Нитай Мангле Прабху, ну, как он задавал, что он спрашивал, что Нарсимхадев слышит ли нас, вот. Я в этом смысле спросил, что как бы...
Искренне молитву слышит, конечно. А. Если мы на самом деле хотим очиститься, он, конечно, слышит.
Гуру Махарадж, я вспомнила, где я вот прочитала там... Ну вот почему он родился в семье демонов, вот потому что он связался вот с этой проституткой, вот, и, ну, был в близости с ней, вот, и в один из вечеров он поругался очень сильно с ней, и они ругались, получается, всю ночь, и, там, я не знаю, весь день, всю ночь, и в этот день... по стечению обстоятельств, был как раз вот Нарасимха Чатурдаши. И они, как бы, получается, невольно держали пост. И я вот просто хотела вдохновить всех, что если держать пост Нарасимха Чатурдаши, то можно обрести вот такую милость, что даже вот просто держа пост, такое вот благословение.
Да, легко потерять аппетит, если поругаться хорошенько. Пост пройдет незаметно, да. Вечная форма. Вечная форма. В любое время можно к нему обратиться, это всегда. Всегда где-то рядом. Если мы знаем о нем, он всегда рядом где-то. Я не вижу разницы. Почему разделяете их? Это сам Кришна. Это сам Кришна есть. Нарасимхадев — это сам Кришна есть. А или иначе у нас будет проблема. Или Нарасимхадев, или Кришна. Что же нам делать? Или Кришна, или Радхарани. Что же нам делать? Это ментальная проблема. Его проявление, да?
Что мы не должны обращаться к Нарасимхадеву, а обращаться к Кришне. К Нарасимхадеву – это как? Он же реально существует. Почему мы отвергаем его проявление, его имя? Вот я... Ну вот это... Ну,
читаю Чандра. Я думаю, они не отвергают, они просто размышляют, пытаются размышлять на эти темы таким образом. Но лучше следовать как бы, ну, комментариям ачарьев, что ум может запутаться. Потому что это ачинтья пхеда пхедата тоже. Единственное различие одновременно, непостижимое. И всех это сбивает с толку всегда. Начинает размышлять об этом умом.
Вы говорили про смешанное добро. Как бы добро с компромиссом. Если параллель провести с проповедью, ну как бы проповедью новым людям, где все до конца не говорят, как там не перейти границу и не пойти на компромисс, чтобы это не было смешанным добром.
Компромисса в сердце не должно быть. Не так, что преданный сразу новым людям, да, начинает говорить о расе лили. Иначе как? Компромисс же будет. Давайте раскроем сразу самое сокровенное, но это сложный момент, очень как бы опасный, потому что материалисты будут оскорблять, критиковать эти вещи, как в уме они не поймут, о чем речь идет. Они так и делают. Расалилу они не понимают. Они боятся ее. Считают, что это безнравственное явление. Буквально так. Поэтому в сердце не должно быть компромисса. Мы должны оставаться преданными всегда. А говорить можно на любые темы. Прабхупада мог говорить на темы здоровья с учениками, например, тоже. Темы политики, устройства общества, космология, что еще. На любые темы. Однажды есть беседа, довольно длинная. А ученики летели в самолете и увидели комету. А, огромную комету. Вот все, весь полет они там видели, как она с огромным хвостом там. И о ней было в средствах массовой информации по всему, по всей Америке там ее было видно. А они спросили Прабхупада, что за явление это? Прабхупада стал расспрашивать подробно, как видели, какой формы и прочее, прочее. Там. Что это означает? Он спрашивает, он интересуется. И говорит, это не хороший знак. Это перед какими-то плохими событиями. Это так же, говорит, как полиция иногда объезжает плохие места, опасные районы города. Это комета, такое явление. Значит, что-то дурное происходит в этих местах. Но там довольно долго. Говорит, на эти темы, на любые темы говорит. Но он всегда оставался преданным. Все это чувствовали, что о чем Прабхупада не говорил, он остается преданным Кришне. Никогда не забывал его. Если преданные начнут увлекаться, скажем, астрологией, психологией или аюрведой, это нормально. Это ведическая культура, это можно знать, это хорошо, знать науки. Но если мы видим, что он забывает про садхану, уже подменяет эти вещи, это компромисс. Это компромисс. Если он говорит, аюрведа говорит, что не нужно вставать так рано, можно встать в другой период времени. Это зависит еще от климата, от солнца, ну, мало ли еще от чего. Это надо изучить. Не все так просто. Это начало компромисса. Это компромисс. Компромисс уже есть. Он уже дается Богом. Компромисс. Это грехоскаша. Сплошной компромисс. Все против, как бы, против чистого преданного служения. Да мы привязанности, и деньги, там, и собственности, и конфликты, и здоровье, там, и все эти интересы, и мирские, социальные, и политические, все, все против. Полное погружение в майю вообще. Но он рекомендован Богом, поэтому он не опасен, если правильно следовать наставлениям. То есть Кришна позаботился об этом. Нам нужны компромиссы какие-то, понятное дело, мы же не можем ребенка сразу, да, поставить на твердую садхану бхакти с 5-летнего возраста. Поэтому, естественно, есть еще человеческая сторона, она учитывается в Писаниях и не противоречит воле Всевышнего. Но в какой-то момент он говорит, все, отходите от семейных дел. Уходите в проповедь. Совершайте аскезы. Развивайте бесстрашие. Пока вы привязаны, вы будете испытывать страх. Так, такой путь Варнашрама Дхарма предписывает постепенно. Возвращение к Богу. Так что компромисс — это явление как бы естественное. Когда Шрила Прабхупада начал свою проповедь, помните, да? Он говорит, я на 90% был снисходительным. если я сейчас все правила предписания выставлю, вы не примете, вы уйдете. Он давал киртан, лекцию, все там было на таком уровне, знаете, трансцендентном. Но первые ученики, еще не инициированные, уже они чувствовали, что он их лидер. Все, они уже спрашивали, уже слушали, уже пытались. Они выходили на перекур. Обсудить лекцию с вами же. Была хорошая лекция, дай прикурить. Как ты думаешь? И Прабхупада видел все это. Ничего не говорил. Более того, уже был инициированный преданный. Божества Джаганатхи делал. И курил в это время. И клал окурок на голову божества, значит. И работал над ним. Так курил и клал снова туда. И Прабхупада заходит и видит окурок тут, значит, он, божество Прабхупаде показывает. Как, нормально? Это такие были компромиссы, такое было снисхождение. Ну, конечно, он сказал, поскольку это ученик, уже инициированный был. Говорит, такая вот маленькая вещь может стать между тобой и Богом. Окурок вот этот. Такая маленькая вещь может стать между тобой и Богом. Он перестал это делать. Так он находил моменты, как научить учеников. Один получил инициацию. И сразу стал трясти сразу длинные волосы. Ну, как раньше хиппи ходили там. Те же привычки стали возвращаться к нему. Вот. Прабхупада какие-то дни ничего не говорил ему совершенно. Потом нашел иллюстрацию, две иллюстрации, историю с Харидас Такуром. Он говорит, там проститутка, которая пытается его соблазнить, Посмотри, вот, а тут она уже вот преданная. Видишь разницу между ними, изображением? Ученик посмотрел, она тут уже с шикой, бритая голова, белая сари. Сказал, она стала преданной. Говорит, да, она стала преданной. Но снова постригся. То есть Прабхупада находил такие вот, видите, моменты. Он не был надзирателем, был духовным учителем. А главные вещи ученик поймет уже после ухода гуру. Невозможно в присутствии гуру все понять. Потому что еще не лежит такая ответственность на нем. Так же, как родители говорят, вот когда ты сам станешь родителем, ты поймешь меня. Пока гуру присутствует, лично ученик всегда будет видеть различия. Я и гуру, это я не такой. Мы не такие. Но когда гуру уходит, ученик думает, я должен идти по стопам. Начинает чувствовать на себе эту ответственность. Значит, больше понимает. А когда Прабхупада, когда уходил, он так и говорил, говорит, что а что толку, если я не уйду? Так останется все А, Б, В, Г. А, Б, В, Г. Знание не живет таким образом. Так, сегодня пост у нас до сумерек. Значит, будем вас мучить до сумерек, что ли? Шесть просад. А Пхишека во сколько? В три часа Пхишека здесь. И в один здесь интервью будет, по-моему, да? Здесь, в этом помещении. Хорошо, Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки джай. Шринарисима Дева Бхагаван Прахлад Махараджа ки джай.